Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Город будущего, как его представляют экологи, архитекторы, культурологи и общественные деятели. В каком будущем предстоит жить нам с вами? Об этом наша сегодняшняя программа. Я представлю наших гостей. Это Вольф Ирон, руководитель культурных программ немецкого культурного центра имени Гёте. Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому строительству в России. Михаил Крендлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России. И архитектор Сергей Чобан с нами на телефонной связи из Санкт-Петербурга. 8 июня дискуссии на тему будущего архитектуры городов открывается проект «Настоящее будущее» немецкого культурного центра имени Гёте и нового литературного обозрения. Спрашиваю главного редактора нового литературного обозрения Ирину Прохорову, захотела бы она жить в доме из экологически чистых материалов.
Я думаю, когда экологи говорят о экологически чистых материалах, они все-таки предполагают не то, что мы будем опять жить, как мы, в общем, большую часть жизни в советское время, с туалетом на улице, да, и с отсутствием элементарных удобств. Я думаю, что вряд ли они доходят до такого упрощения. Я сказала о комфорте не с точки зрения роскоши, а с точки зрения вот такого антропологического отвода стекла, в большом количестве, в пользу какого-то уюта, вот традиционно понимаемого, уютных, приятных домов. Если это восторжествует, но я только это приветствую. Тут не надо быть специалистом, мы знаем, что лучше дерева вообще ничего нету. А вот каким образом оно будет использоваться, как оно будет обрабатываться, каким образом минимальный комфорт будет обеспечен, наверное, это мы даем наводку специалистам.
А вот нравятся ли вам так называемые умные дома?
Я никогда в них не жила, да. Я просто знаю, что там настолько все механизировано, да, что там можно программировать температуру, там, да, открывать шторы, закрывать и так далее. Вы знаете, ну, теоретически, ну, ничего в этом плохого, наверное, нету. Избавление человека от большого количества тяжелого неблагодарного труда само по себе вещь замечательная. Насколько нужно все программировать, непонятно. Вот буквально на днях я видела какую-то передачу этих образовательных каналов, где показывали, как пытаются улучшить экологию в городах, на крышу больших домов, мегаполис, разводить сады. И таким образом уменьшается сразу необходимость в кондиционерах, уменьшается внутри температура дома.
А вот какой он город будущего в вашем представлении? Похож он на фантастические города в современных голливудских фильмах? Или он похож для вас, наоборот, на города древние, вот с ветряными мельницами, когда люди еще не знали, что такое вредные источники энергии, такие как нефть, газ?
Ну, насчет мельниц я как-то сильно сомневаюсь, честно говоря, ветряные. Потом, кто сказал, что это были безвредные производства? Это ведь есть такая иллюзия, что вот человек древности жил там в гармонии с природой, хотя исследования показывают обратное, да, что там интенсивная охота древнего человека уничтожила целый ряд животных, а что Древняя Греция изначально была покрыта густыми лесами, а люди их вырубили, потому что им надо было заниматься скотоводством, и, в общем, Греция стала раскаленным каменным мешком и так далее. В этом смысле совершенно не стоит идеализировать на экологическую грамотность древнего человека. Трудно гадать. Мне, например, в этой дискуссии, которую вот мы выступаем партнерами где-то института, значительно интереснее сам принцип. Если мы говорим о будущем, мы же говорим, собственно, о концепции человека, его место в мире, среда его существования, границы самого человеческого. И отсюда вытекает вся архитектура будущего. Вряд ли, я думаю, что это будет уж такая идиллия, где вот ветряные мельницы, мы все вручную опять делаем. Как-то у меня есть большое сомнение, да и зачем это нужно. Знаете, мне кажется, что вот как раз почему мне очень интересен разговор о будущем, потому что если мы посмотрим в основном все голливудские фильмы, всякие триллеры, фэнтези, современной литературы, культуры, кинематографа, вообще в современном искусстве, они все носят катастрофический характер. Мы можем посмотреть, что всегда на переломе эпох возникают вот такие катастрофические сценарии будущего. Иногда они, увы, сбываются, как в 20 веке, да, но это совершенно не обязательно. Это просто свидетельство о том, что привычный уклад жизни, привычное представление человека о самом себе и о месте в мире разрушилось, а нового понимания не пришло. То есть приходит такой вакуум идей, вакуум новой социальной метафорики. И вот в этот момент начинаются вот эти страшные проекции будущего, каких-то чудовищных там полулюдей, бог знает кого, и так далее. Мне кажется, что эти просто фантазии, если правильно понимать, это вот как бы действительно поиск, а как? как мы будем жить.
А вот какой для вас сейчас современный сегодняшний город отвечает вот в полной мере званию города будущего? Токио, Нью-Йорк, Шанхай, Стокгольм, Париж, Бавария?
Знаете, трудно сказать. Если говорить о симпатиях, вы знаете, но я испорченный человек, я живу в мегаполисе. Я живу в Москве. С точки зрения экологии наш город, прям скажем, не первый в мире.
Мягко
и масса
скажем.
Каких проблем, мягко скажем. Но то, что привлекает в крупных городах меня, я не знаю, может быть, мое мнение потом изменится, это, конечно, сосредоточие культурной жизни. Я не очень оригинальна, мне очень нравится Нью-Йорк. Да, но нравится мне мегаполис. Вот, может быть, я человек в этом смысле экологически отсталый. А может быть, можно сделать экологический какой-то мегаполис. Да, трудно сказать.
А это мы спросим как раз у экологов. Можно ли, возможно ли сделать экологический мегаполис? И не звучит ли это взаимоисключающе?
Есть, я знаю, какие-то теории о том, что постепенно такие тенденции к убыванию городов, что люди начинают как-то расселяться, уезжать из больших городов. Может быть, именно в связи с тем, что средства связи таковы, что уже не обязательно находиться, так сказать, на месте. Но мне трудно сказать, по крайней мере, в нашей стране пока это не наблюдается, а наоборот идет укрупнение городов. Но вот то, что разговоры о будущем стали очень часто сейчас среди интеллектуалов, каких-то специалистов, вот мне кажется, это очень важный признак. Это говорит о том, что как-то требуется какой-то коренной, кардинальный пересмотр всех существующих представлений действительно о самом человеке и о том, как он должен жить, и об окружающем мире. Вот поэтому, собственно, НЛО это было так интересно и с точки зрения какого-то исследования. Вот посмотрим, что нам скажут специалисты по архитектуре будущего.
Но про НЛО я не обещаю, что они вам расскажут, а про будущее
очень буду надеяться. Нет, ну ладно, у нас и без тарелочек у нас много проблем, я бы так сказала, которые вот совокупно все стараются решать. Мы как-то живем в такое действительно очень интересное время, и если отвлечься от рыданий, которые, в общем, сопровождают себя эту жизнь, все-таки на протяжении сравнительно небольшого отрезка времени на нашем собственном опыте мы действительно переживаем ряд таких технологических революций невероятных. И в этом смысле просто вот мы можем наблюдать, как складывается это будущее в некотором смысле. И, наверное, можем и влиять на него каким-то образом.
Это была Ирина Прохорова, «Новое литературное обозрение». Итак, давайте попробуем повлиять на это будущее. Я напомню, что в гостях у меня Вольф Ира, немецкий культурный центр имени Гёте, Алексей Поляков, совет по экологическому строительству, эколог Михаил Крендлин и архитектор Сергей Чобан. А у меня вопрос к Вольфу Ира. Скажите, а в Германии каковы тенденции? Вот, а в Германии люди хотят переехать за город, там, из крупных городов и жить на природе?
В Германии тоже крупные города скорее становятся, ну, вот, больше. Пустуют там всякие там деревенские вот, регионы, растут города.
То есть те же проблемы, да, в принципе?
Да, да.
Вот вы в каком вы доме живете вообще в Германии?
Я живу здесь, так что...
А здесь где живете?
На Ленинском, в обыкновенном там 8-этажном доме, так что вот это...
Не хотите уехать из Москвы, ну, хотя бы за город, на природу?
Нет, за город не хочу, но, конечно, что особенно здесь, в Москве, это ну, вот, количество пробок, это для приезжего, это нечто фантастическое.
Михаил Крендлин, скажите, вот в России идет не только укрупнение городов, но я бы даже сказала, такое вот антиэкологическое строительство, не знаю, как в Германии, вот мы потом спросим у Вольфа Ира, каким образом там законодательство защищает интересы местных жителей, но вот что касается России, очень много, вот достаточно вспомнить там стройку в Сочи, Утреш, там, пригороды Санкт-Петербурга, строительство многочисленных загородных резиденций в заповедных зонах. То есть тенденция какая-то вот прям противоположная.
Во-первых, я бы хотел немножко начать с таких системно-законодательных вещей. Последние годы, к сожалению, у нас вот законодательство, которое регулирует, контролирует вот эти вопросы, оно очень сильно, ну, экологическое законодательство. Первое, что бы я хотел упомянуть, это то, что в 2006 году у нас фактически законодательно ликвидирована государственная экологическая экспертиза. То есть формально осталось для, там, вот как раз особо охраняемых природных территорий, точнее, она восстановлена, да, для морских объектов, ну, для там очень небольшого количества других объектов.
И то не спасает она, по-моему,
не спасает. Она, безусловно, не спасает, но, по крайней мере, ну, во-первых, раньше она спасала, потому что ее проводилось как следует, во-вторых, сейчас ее просто... Большинство объектов, в том числе строительных, да, практически все строительство населенных пунктов, все генеральные, то есть объекты на территориальном плане не являются объектом экологической экспертизы. Это значит, что никакой превентивной оценки на предмет экологической безопасности того или иного строительства в принципе не проводится. С 2007 года фактически этот закон вступил в силу. Вот только сейчас у правительства, даже вроде как у президента, если судить по последнему госсовету, который состоялся 27 числа, вроде как сложилось впечатление, что да, наверное, это было не совсем правильное решение, вроде как принято решение, что каким-то боком для каких-то отдельных объектов ее будут восстанавливать. Но много что за эти два года уже без вот этой превентивной оценки
поменялось. Наворотили.
Наворотили, да. Это один момент такой, системный на самом деле. Другой, казалось, крайне негативный аспект – это разрастание таких городских агломераций, особенно это характерно для вот крупных городов – Москва, Санкт-Петербург. Понятно, что города не могут не развиваться, да, растет население, но то, как это происходит и что с этим связано, совершенно недопустимо. Ну, вот пример, да, Москва – это отдельный субъект федерации, вокруг него есть Московская область. Вот сейчас у большинства регионов для каждого дается так называемая схема территориального планирования. Это некий там десятилетний план развития региона.
Раньше были пятилетки, теперь десятилетки.
Да. Если смотреть, например, это схема территориального планирования Московской области, просто карт. Ну, здесь радио, я бы показал эту картинку, она впечатляет. Значит,
ну, мы в интернете вывесим.
А, ну хорошо, тогда покажу. Да. Там очень четко видно, что основной принцип развития Московской области следующий. Это развитие транспортных магистралей. Причем совершенно чудовищное. Наверное, вы все слышали, да, этот скандал с дорогой через Химкинский лес.
Дорога Москва-Санкт-Петербург.
Да, при том, что там никто не говорит, что не нужна скоростная дорога Москва-Санкт-Петербург. Куча вариантов, как ее обойти, этот самый Химкинский лес, но строят прямо посередине. Еще один совершенно потрясающий проект, так называемая центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Это дорога, которая тоже там есть на правительственном уровне, все решения, сейчас идут общественные слушания по ней. В Московской области сейчас есть две кольцевых дороги, а это А107 и А108, бетонки так называемые. Они не очень в хорошем состоянии, там, да, на них много там переездов, разводов и так далее. Но вместо того, чтобы их реконструировать, чтобы решила все проблемы. Параллельно с ними, там в некоторых местах, там в 60 метрах от них, понятно, что там восьмиполосное шоссе. Но мало того, что зарезервирована территория под эти дороги, вокруг них еще по 3 километра в каждую сторону зарезервирована территория по всякие там логистические центры, как мы подозреваем, под чьи-то коттеджи. То есть вот таким образом получается, что вот мы посчитали, если вот эти все планы реализовать, то будет уничтожено 7% лесов Московской области. А леса Московской области – это то, чем дышит Москва. Вот, а кроме всего прочего, вот тут же попадают все источники питьевого водоснабжения Москвы, потому что Москва питается из поверхности водоснабжения, но это водохранилище, да, вот все эти водохранилища пройдут этот самый ЦКАД, сокращенное название дороги. И вдоль всех радиальных дорог, на всех шоссе, тоже планируется по 3 километра, значит, внутри этого кольца расширение вот этих самых создания каких-то логистических центров, торговых точек, там, ну, каких-то таких вот объектов. То есть, если все это суммировать, то на схеме это видно. Получается, что фактически Москва разрастется до вот этих вот, ну, 50 километров вокруг нее. Но при этом это не люди там будут жить, да, правильно? Это будет
еще
жить.
Плюс к сегодняшним.
Плюс к сегодняшним, да.
Да?
Вот, то есть там, по крайней мере, там ни лесов, там каких-то там ни лесных массивов, ни каких-то, там не останется.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горели. Как представляют город будущего экологи, архитекторы, культурологи, общественные деятели? В гостях у меня Вольф Ира, немецкий культурный центр имени Гёте, Алексей Поляков, Совет по экологическому строительству, эколог Михаил Крентлин и архитектор Сергей Чобан.
Тогда у меня вопрос к Алексею Полякову. А тогда о каком экологическом строительстве в России мы можем говорить, если вообще вот такие вот у нас процессы происходят?
Ну, очень сложно. Много здесь тем было сразу затронуто. Хотел по порядку от того, что уже звучало, если позволите. Потом вернуться к вашему вопросу. Первое, два года назад на выставке МИПИМ крупнейшие ведущие архитекторы, звезды на западном опыте действительно впервые подняли вопросы градостроительного. Куда пойдут города с точки зрения своего развития? Пойдут ли они по улучшению качества жизни внутри уже существующих границ, или они будут прирастать за счет новых территорий. И пока для Запада единственной возможностью это улучшение качества жизни внутри мегаполисов. Потому что ограниченные возможности ресурсов земельных в Европе уже вызывают необходимость развивать качество жизни внутри городов, улучшать.
Но вот
Вольф Эйр
говорил, что как раз все-таки, тем не менее, города разрастаются в Германии.
Здесь тенденции, они существуют. И более того, эти тенденции на западном опыте, они маятниковые. Сначала все стремились за город, но потом столкнулись с проблемами транспортной инфраструктуры, отсутствие рабочих мест в месте проживания. То есть тогда возникает миграция ежедневная людей, которые проживают за городом, к тем местам, где они работают. И эти тенденции меняются. Сначала было сверхмодно и сверхкачественно, средний класс в Америке, мы помним, одноэтажная Америка. Сейчас эти тенденции идут в другую сторону. То, что мы видим, у нас идет сейчас действительно экстенсивный путь развития, мы просто прирезаем территорию. территории. То, что идет на Западе, это идет реконструкция и улучшение качества жизни внутри мегаполисов. И не многие уже счастливы жить за территорией, вот в таких вот в одноэтажных домах, они тоже рождают много проблем. Объективно, с точки зрения экологического строительства, земельный ресурс – это то, что у нас ограничено. И одноэтажные, малоэтажные дома не оптимально используют землю. Более того, их эксплуатация, коммунальные расходы значительно выше в индивидуальных и в малоэтажных домах, чем это в многоэтажных домах. Хотя сейчас для России открылся совершенно новый вектор, и с точки зрения более доступного малоэтажного жилья, которое сейчас, когда-то мы спасались строительством панельного жилья, теперь есть четкий вектор, что, возможно, решением жилищной проблемы будет строительство малоэтажного жилья, потому что оно гораздо дешевле, в разы дешевле многоэтажного жилья и с точки зрения возможностей экологических аспектов не только земли, но и других ресурсов. Но
вообще программа «Доступное жилье» – это тема вообще отдельной передачи и то, как она вообще реализуется. У меня вопрос к архитектору Сергею Чобану. Экология для вас важна или комфорт жителей при проектировании зданий? Вы думаете об экологичности домов, когда работаете?
Для меня экология, экологическая компонента жизни и комфорт жизни – это, безусловно, взаимодополняющие параметры. Вообще говоря, нужно различать градостроительные подходы, экологические подходы, вообще говоря, к развитию городов, и подходы к отдельному зданию. Вот я очень внимательно слушал то, что говорили коллеги по разговору, и должен активно, во-первых, не согласиться с тем, что города, например, в той же Германии и в Европе в целом растут. Безусловно, та тенденция, которая существует в России, когда Россия за последние 20 лет, я не боюсь сказать, деградировала в сторону городов миллионников и многомиллионников за счет абсолютного опустения провинциальных центров, это абсолютно порочная тенденция, которая существует только в России, и с ней нужно, я считаю, на государственном уровне активно бороться. Потому что если вы, например, едете из Берлина в Гамбург, а, кстати говоря, при не очень слабой экономике, мягко говоря, Германии, самый большой город Германии насчитывает 3,5 миллиона населения, сколько в Москве и Петербурге, мы с вами знаем. Так вот, когда вы едете из Берлина в Гамбург, то мы понимаем, что два этих очень крупных центра разделены на 300 километров друг от друга. И по пути движения вы встречаете довольно много интересных, красивых городов, которые не просто интересны по своей культурной составляющей, но являются промышленными центрами, являются центрами жизни, в том числе экологически правильной жизни. И вот создание достаточно густой сети градостроительных событий, в том числе путь к экологичному, скажем так, отношению и к транспорту, и к пользованию жильем. Потому что вот, например, сегодня что мы имеем в российской провинции? Я как раз являюсь куратором российского павильона Венецианской биеннале, и темой мы взяли «Фабрика России» – это возрождение провинции. Мы имеем Москву и Петербург, расстояние 900 километров, между ними черная дыра. Города, которые еще 50 лет назад развивались очень сильно и обладают и сегодня большим потенциалом, они, собственно говоря, вымирают, потому что люди, которые рождаются в них, первые, чем они задаются, первый вопрос – это они садятся в машину, загружают скоростные дороги и едут либо в Москву, либо в Петербург зарабатывать деньги. И это страшнейший парадокс, это страшнейшее зло. И то, что, например, в том же Вышнем Волочке, который является центром исследования в нашем павильоне, еще 20 лет назад были сильнейшие текстильные предприятия, еще 20 лет назад там изготавливали звезды, в том числе для Кремля, из цветного стекла, которое не уступало по своему качеству венецианскому. Сегодня это все разрушено, сегодня это руины, в которых ничего не производится, ничего не делается, рабочие силы не используются по месту их приложения, а идут в города-мегаполисы и увеличивают эти города-мегаполисы. Это антиэкологичная позиция, которая не имеет абсолютно никаких аналогов в Европе. А мы все-таки говорим сегодня о России как серьезной части общеевропейского пространства. Это что касается градостроительства. И здесь понятно, что это не экологично, и должен быть однозначно путь не к мегаполису, не к увеличению мегаполисов, а в обратно противоположную сторону. Что касается самой архитектуры, то здесь, мне кажется, некая футуристичность посыла, то есть думать, что архитектура завтра будет выглядеть как-то совсем иначе и напоминать летающие тарелки. Мне кажется, что это тоже не совсем правильно, потому что кроме, скажем так, физической экологичности архитектуры, есть еще и, скажем так, духовная экологичность архитектуры. При всей, может быть, физически доказуемой экологичности, например, тех же стеклянных зданий, никто никому не доказал еще, что эти стеклянные здания будут жить в течение 100 лет. А самая большая неэкологичность – это постоянный снос и новое строительство, потому что на это затрачивается энергия, на это затрачиваются ресурсы. И никто не показал мне стеклянные каменное здание, которое интересно постарело за ближайшие 20 лет.
Может вернуться к дереву?
Нет, ну почему к дереву? Есть прекрасные материалы кирпич, есть прекрасный материал камень. Конечно, они требуют интенсивности разработок, но не было еще ничего экологичнее, и вся экологическая архитектура проигрывает перед обычным кирпичным домом с хорошей толстой стеной, которая хорошо концентрирует в себе холод или тепло, дает его в зависимости от времени дня или ночи в пространство, или защищает пространство от таковых воздействий. Поэтому, мне кажется, говоря об экологичности, не стоит постоянно открывать Америку или изобретать велосипед, а действительно посмотреть на то, как, скажем, в том числе наши предки пытались малыми средствами создать жилье, которое, ну, в известной степени, да, можно сказать, пыталось, скажем, подражать природе или же подстроиться под природу, то есть так называемый не хай-тек экологии, экологически чистые здания, а лоу-тек экологически чистые здания. Например, был такой архитектор Осипов еще в начале 20 века, который минимальными средствами в состоянии был реализовать экологически чистые здания.
Вы в каком-то очень горячем месте находитесь, Сергей.
Я нахожусь в горячем месте с названием «Самолет», в котором я сейчас собираюсь вылететь из Петербурга в Москву. Так что вот моя позиция такая. Я думаю, что распределение жилого пространства в России 100 лет назад было в 1000 раз более экологичным, чем сейчас.
Сергей, а если сейчас будет дорога от Петербурга в Москву через Химкинский лес, вы воспользуетесь ею? Вы будете ею пользоваться?
А каким образом я должен ею пользоваться?
На машине, конечно, не на самолете.
Я сяду в машину, я вообще не езжу в машине, я считаю это абсолютно порочным, потому что это самый быстрый способ либо совершить преступление, либо остаться, так сказать, вне жизни, это сесть самому за руль, когда у тебя совершенно другая задача. Я езжу только с шофером, я не думаю, что я поеду с шофером по автомобильной дороге из Петербурга в Москву. Для этого есть поезда, и вся Европа этим давно уже пользуется. Ну и в крайнем случае самолет, как не самый экологичный, естественно, способ передвижения, но поезд гораздо более экологичный способ передвижения. Я, конечно, воспользуюсь поездом, а не буду ездить по хайвею 900 километров. Это, вы представьте себе, расстояние от Берлина до Мюнхена. Я думаю, что ни один нормальный человек ни разу не ездил еще на машине из Берлина в Мюнхен.
Спасибо вам за комментарий. Благодарю вас. Вот видите, может быть, сам проблема сама собой отпадет в строительство таких длинных дорог, хотя, с другой стороны, многие люди пользуются подобными дорогами из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург.
Можно?
Так, ну, конечно, Михаил Крендлин, да, пожалуйста.
Нет, проблема в том, что она не отпадет, потому что основной смысл этой дороги – это не дорога.
А строительство, вы хотите сказать, да?
Это, во-первых, строительство, во-вторых, еще раз говорю, собственно, те объекты, не знаю, как даже их назвать, какие-то бизнес-объекты, которые будут связаны с этой дорогой, равно как с теми дорогами, о которых я говорил, да?
То есть это деньги?
Да, деньги. Ну, а дорога-то не планируется, как платная.
В гостях у меня Вольф Ира, руководитель культурных программ немецкого культурного центра имени Гёте, Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому строительству в России, Михаил Крендлин, руководитель программ по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России. С нами на телефонной связи был архитектор Сергей Чобан, также принимала участие Ирина Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения. Продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Делегаты чрезвычайного съезда черкесов, который прошел в столице Карачаево-Черкесии, приняли резолюцию с требованием восстановить черкесскую автономию в составе Российской Федерации в статусе республики. В центре Москвы в субботу задержаны 5 активистов партии «Яблоко», которые пытались провести несанкционированную акцию в защиту озера Байкал. В Кабардино-Балкарии предотвращен крупный теракт. В пятницу вечером на центральной улице города Тырныауз милиция обнаружила самодельное взрывное устройство мощностью в 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Под Берлином сегодня прошли переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Дмитрия Медведева. Лидеры двух стран высказались за более тесную координацию политики Москвы и Европейского Союза в сфере безопасности. Обсуждались также вопросы экономического сотрудничества и международные проблемы. Пропалестинские активисты обвинили Израиль в захвате ирландского судна «Рэйчел Кори», направлявшегося в сектор Газа с гуманитарными грузами. Командование израильской армии сообщило, что судно было направлено в израильский порт Ашдод. На борту «Рэйчел Кори» 20 человек, в том числе пропалестинские активисты. Израильская сторона утверждает, что с ними удалось достичь договоренности о проверке груза. На юге Афганистана в городе Кандагар в результате взрыва сегодня погиб полицейский и были ранены 14 мирных жителей. Польша переживает вторую волну сильного наводнения. Эвакуированы тысячи людей. Наиболее тяжелой остается ситуация в центральной Польше и прикарпатском воеводстве. С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида успешно запущен орбитальный космический корабль «Dragon», разработанный частной компанией SpaceX.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Пятого июня в России отмечают День эколога. В каком будущем предстоит жить нам с вами? Как представляют город будущего экологи, архитекторы, культурологи, общественные деятели? Мы продолжаем наш разговор. В гостях у меня в студии Вольф Ира, руководитель культурных программ Немецкого культурного центра имени Гёте, Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому строительству, Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России. Михаил, мы остановились на очень интересной теме – строительство дорог. Кому это выгодно и зачем это нужно? Про Московскую кольцевую автодорогу в Подмосковье мы уже рассказали.
Есть еще одна сумасшедшая дорога, с которой мы все сталкивались. Это обход Одинцова, выход на Минское шоссе, от МКАДа до Одинцова. Это, по-моему, дублер дороги. Тоже разрезает кучу леса.
Это тоже в Подмосковье.
Это же в Подмосковье. От МКАД до 40-го километра Можайского шоссе. То, что там местные жители этим воюют. Но она будет по плану российского правительства строиться на основании концессий, то есть кому-то, ну, пока еще никому, но кому-то должна быть предоставлена в концессию. Стоимость концессионной платы по этому договору уже объявлена 1 рубль. Вот, а дорога будет платная, соответственно.
Да? Ну, то есть, да, понятно.
Вот. Ну, еще, на самом деле, если можно, я бы хотел одну вещь сказать. Проблема, которая связана со строительством, она связана с тем, что я говорил, с отсутствием экологической экспертизы. Это то, что, во-первых, нет никакой, с нашей точки зрения, государственной экологической политики в этом сфере. А из-за этого получается, что вот когда кому-то где-то что-то захочется построить, да, то там оно и строит, плюя на всякие там экологические ограничения, да, вот, собственно, все те вы объекты, которые вы упомянули вначале, ровно по такому принципу идет строительство в Сочи, к сожалению, об этом можно долго говорить, я плотно этим занимаюсь. Тот же самый Утриш, да, вот захотелось кому-то, связанному с управлением делами или с администрацией президента, построить себе нечто в этом самом Утрише, а это единственное в Российской Федерации, одно из трех в мире, мест сохранившихся вот этих самых средиземноморских фисташково-можжевеловых лесов. И больше нет нигде. Ну, как есть нигде. Вот в России нет нигде, есть чуть-чуть в Крыму, буквально там несколько гектаров, десятков, наверное. И две точки в Европе, в Испании и в Греции. Все, больше таких лесов нет нигде. Вот построят там эту дачу, их уже не будет, практически не будет и в России. Причем понятно, да, что там все делать на то, чтобы это построить. То же самое там. Единственный в России морской заповедник в Приморье. Биосферный резерват ЮНЕСКО. Вот захотелось там кому-то построить государственную резиденцию, и все, теперь там строят государственную резиденцию. Закон о проведении того самого саммита-тест, под эгидой которого все строится, даже ликвидирует все нормы там лесного, земельного и прочего законодательства на время подготовки к этому саммиту, так же, как и в Сочи. Для того, чтобы сейчас там проложить дорогу к Сочинской Олимпиаде по трассе Адлер-Красная Поляна, да, законодательно разрешает уничтожение краснокнижных видов, которые во всем мире должны там сохраняться.
То есть законодательно?
Законодательно принят закон, который прямо разрешает для Сочи его уничтожать краснокнижные деревья.
Слушайте, ну, может, тогда международная организация обратится?
Ну, естественно, мы обращаемся в международные организации, в разные международные организации. Практически всеми этими объектами, о которых я говорил, уже там занимаются ЮНЕСКО, программа ООН по охране окружающей среды, там. Иногда это дает плоды. Когда, например, компания «Транснефть» очень хотела проложить трубу по берегу Байкала, нефтепровод, ну, помните всю эту историю, только вмешательство российской и международной общественности ЮНЕСКО заставило тогдашнего президента Владимира Владимировича Путина рисовать эту самую, так называемую,
загогулину, как говорил Борис Николаевич Ельцин.
Да, и, ну, теперь зато мы запускаем Байкальский сажевоблажный комбинат, чтобы компенсировать. То же самое получилось в Сочи, когда все-таки там вот тенатических усилий большинства российских и кучи международных организаций, включая Международный олимпийский комитет, удалось отодвинуть три объекта от границ Кавказского заповедника олимпийских, который является всемирным наследием. Причем там говорили, что это никак невозможно, что это мы сорвем Олимпиаду, что мы там враги всего прогрессивного человечества, что нами должно заниматься ФСБ, собственно, нами занималось. Но в результате оказалось, что все-таки все можно, угодно, можно перенести эти объекты, можно их построить в другом месте, все замечательно. Ну, когда уже сказали, что либо их уберут, либо Олимпиады не будет, как мы думаем. Пока там с Утришом, Дальневосточным морским заповедником, такого рода давления не удалось, поэтому пока там планируется строить. То же самое там вот с этими дорогами в Московской области, да, люди там готовы реально ложиться под бульдозеры, я думаю, что лягут, если много достаточно, если начнет строительство, но при этом пока все решения, которые для того, чтобы нужно построить, они все приняты, это проверяли, Верховный суд сейчас пишут в Страсбург. До этого люди будут стоять перед бульдозерами, как, собственно, на Трещи уже было.
Опасной профессией вы тоже занимаетесь, экологическим строительством.
Вот хорошо, что дело дошло до экологического строительства. Мы, конечно, очень сложная задача.
Мы до этого антиэкологическое строительство обсуждали.
Пять совершенно разных экспертов и тема, которая неявно освещалась.
Более про город будущего вы хотите рассказать?
Ну, немножко и об этом, да.
У нас какой-то пессимистичный город будущего именно в России возникает в связи с этим.
Ну, вот мы услышали культурологическое мнение, архитектурное и экологическое. Теперь вот чуть-чуть о экологическом строительстве как таковом. Действительно, даже в прошлом уже были моменты, связанные с экологическим строительством. Это и различные проекты городов солнца, городов будущего, которые были в прошлых веках. Но то, что дало нам прошедшее, это достаточно большое количество экологически чистых природных материалов. Это глина, это солома, это гипс, это дерево, которое вы упоминали, это камень. Много аспектов касалось экологических поселений, то есть возврат вот к исходным нашим страницам, когда люди в рамках поселений не только жили в экологически чистом жилье, не только минимального негативного воздействия на окружающую среду, но и выращивали и потребляли экологически чистые продукты. Это все вот такой чисто экологический аспект. Что же такое экологическое строительство? Это гораздо более широкое. Здесь не только экология, не только экологически чистые материалы, и даже не только энергоэффективность, которая сейчас активно обсуждается и применяется. Это большой круг вопросов, порядка 10 главных тем, который нацелен на минимизацию негативного воздействия строительства на окружающую среду и зданий на окружающую среду. Это оптимизация использования ограниченных природных ресурсов. Это земля, это полезные ископаемые, это вода, электричество, тепло,
энергия. В России можете назвать такие объекты? Есть?
Да, конечно.
Расскажите.
И это оптимальный микроклимат для людей, которые живут или пребывают в этих зданиях. Вот это то, что такое экологическое кризис. Гораздо шире, чем просто то, что мы уже обсуждали.
Вот есть в России такие места?
Хорошо, да. Определенным критерием экологического строительства здания может быть существующие международные системы экологической сертификации, которые позволяют любые здания оценить и присвоить им рейтинг, который на основании вот этих 10 комплексных пунктов показывает экологичные здания. В России сейчас существует только 4 здания, которые подали заявку для регистрации в этой системе. Сертифицированных зданий еще нет.
Только 4?
Только 4.
А что это за здания? Вы можете назвать?
Да, это пока коммерческие здания, это офисные центры в Москве, это Дукат Плейс 3 на улице Гашка, это Белые сады и Белая площадь, это проекты IG Lincoln на Лесной улице, и это Аркус 3, проект российского девелопера ClearLink, который на пересечении Ходынского поля и Ленинградского проспекта.
То есть о регионах вообще речи тут не идет?
Да, к сожалению, пока о регионах, о проникновении вот этих вот идей и практически их применения в регионах практически
вот
речи идет.
Вот поэтому-то мы и говорим об антиэкологическом строительстве.
Что считать регионы? Северо-западный регион Санкт-Петербург действительно лидирует в этом, и надеемся, что вот Уральский и Поволжский регион, они в ближайшее время появятся на карте экологического строительства. И не в последнюю очередь именно по новым градостроительным подходам и новому малоэтажному строительству. Потому что сейчас, когда разрабатываются тепловые проекты, когда идет огромная поддержка строительства вот этого малоэтажного жилья, если его сделать экологичным, энергоэффективным, то тогда это вызовет, помимо вот государственной политики с олимпийским строительством, с большим строительством, вот это малое строительство тоже может быть локомотивом экологического строительства в России.
Хотела бы Вольфа Ира к разговору подключить. Расскажите, какой для вас город будущего, если он сегодня какой-то современный город, И как вы представляете себе город будущего в России, вот сейчас, учитывая вот сегодняшние реалии?
Мне кажется, что в дискуссии надо различить город будущего и архитектуру будущего. Вот.
А город это разве не архитектура?
Ну вид да, города, но только тут речь идет все-таки о двух вещах, потому что в одном случае мы говорим о поддельном там доме, а в другом там о городе в целом. Что касается вот дома, ну, вот будущего, то тут опять надо, мне кажется, разделить между совершенно новым домом, который строить можно, теми домами, которые уже существуют. Потому что, если говорим о городе будущего, то совершенно нелепо думать, что можно начинать полностью снова. Ну, вот, города с нуля. Ну, вот, города уже существуют.
Где-то в Швеции, по-моему, есть город будущего, по-моему, с нуля построенный, экологический.
Но сейчас два самых больших проекта, самых известных городов будущего, которые, в принципе, уже частично города настоящие. Это в Арабских Эмиратах в Шанхае. Да. Это Дангтан и Маздар. То есть это реально существующие проработанные концепции, реализация которых уже началась. Действительно, задача их облегчалась, что они строятся фактически в чистом
городе. А интересно, экологическая экспертиза там проводилась или нет?
Ну, по поводу экологической экспертизы, по поводу согласования проектной документации, в этих странах гораздо все проще и гораздо все быстрее.
Ну, в Арабских Эмиратах, наверное, точно гораздо все проще.
Вы согласны, это все-таки скорее представляет собой исключение из правил, чем то, о чем мы говорим. Ну, вот и тут как можно старый дом модернизировать и сделать его энергоэффективным?
Это возможно?
Конечно, возможно. Ну, как раз в рамках Биеннале были всякие там выставки, в том числе и выставка о модернизации панельных домов. Это очень интересно. Таким образом, кстати, можно беречь много энергии. Вот это одно. Другое – это действительно строить совсем новый дом. А тут, да, вопрос о том, как можно это сделать как можно более энергоэффективным и одновременно и комфортным, потому что нельзя это видеть как противоположные там термины.
Михаил, вы хотели добавить,
да? Я просто заканчивал, я полностью согласен. Действительно, даже уже существующие дома вполне можно. Ну, в общем, даже простые люди могут свои квартиры там сильно экологизировать.
Вот у нас всегда. Например, каким образом? Вот обычный человек может это сделать? Расскажите.
Ну, есть самые простые вещи, там, от замены там обычных лампочек на энергоэффективные. И, а даже уже этот пройденный этап.
Ну, вы прям по курсу
медведевского. О светодиодных. Ну, это скорее от Медведев по нашему курсу. Мы раньше начали. Вот. А с одной стороны. С другой стороны, там есть там, у нас есть, например, примеры простых действий по утеплению домов там при помощи покрытия стекла. Около там теплоизолирующими пленками, можно там регулируемые батареи, давать там
приборы учета.
Приборы учета.
Приборы учета чего?
Воды. Индивидуальный прибор воды, учета, конечно. Потребление воды и энергии.
Это все как бы очень просто, и главное, все есть. Было бы желание, например, вот у нас там так экспериментально мы сами утеплили одну школу на острове Ольхон на Байкале. Там, понятно, да, там континентальный климат, у них и отопление печное. Там нет центрального отопления. После нашего вот утепления деревянная школа, обычный барак, по-моему, у них расход угля на отопление уменьшился 8 раз.
8 раз?
Я не помню точно цифры, но, может быть, я ошибаюсь, но порядка.
Но в несколько раз точно,
несколько,
да?
Раз. Это говорит о том, что то есть, это, в принципе, совершенно реально.
То есть это то, что может сделать каждый
человек? Да, это
человек.
Более того, у нас там на сайте даже есть такой разделчик «Зеленый дом», «Зеленый офис», где как раз даются конкретные рекомендации, как это можно делать. И, кстати, многие довольно сейчас компании коммерческие, они вот берут за основу эти наши предложения и стараются их в себя внедрять. Поэтому, в принципе, это все реально.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как представляют город будущего экологи, архитекторы, культурологи, общественные деятели? В гостях у меня Вольф Ира, немецкий культурный центр имени Гёте, Алексей Поляков, совет по экологическому строительству и эколог Михаил Крендлин. Алексей, хочу цельную картинку увидеть. Вот все-таки, тем не менее, мы понимаем, что каждый человек в своем доме может что-то сделать. Сейчас существуют новые технологии, сейчас действительно прорыв и в архитектуре, и в дизайне, и действительно обращаются, по крайней мере, в цивилизованных странах к экологическому строительству. Это очень модная тема. Возможно ли увидеть этот город будущего? Каким он будет? Он будет со старыми зданиями, это будет смешение старых зданий и новых зданий, это будет действительно что-то совершенно новое, и здания будут строиться каким-то уникальным там дизайном. дизайном. Хочется, вот, чтобы слушатель представил себе.
Дело в том, что города будущего уже можно сейчас представить. Многие существующие города за счет своих уникальных градостроительных и экологических подходов уже сейчас признаны экспертами как высокоэффективные города.
С точки зрения... это города, расскажите.
Да, пожалуйста, это Ванкувер. Не секрет, что в 2005 году он был признан международной организацией городом идеальным с точки зрения проживания. Это Барселона, например, генеральный план которой и, прежде всего, транспортная схема была разработана в конце прошлого века. Но до сих пор даже Олимпийские игры в Барселоне в 1990 году проводились без изменения транспортной схемы. То есть вот более 100 лет гениальность подходов градостроительства и создания транспортных схем позволяла создавать уникальные с точки зрения градостроительства города. То есть такие города уже есть. Да, мы уже говорили о том, что вот есть концепции, которые уже тоже начали реализовываться. И уже если совсем говорить о городе будущего, ну, тоже есть такие, например, именно мэрия Лондона для Тауэрского моста разработала концепцию, и она выглядела как вертикальные фермы. Ну, вот я думаю, что это не сверхфутуристическая тема, это действительно вертикальное планирование городов, когда там происходит создание микроклимата за счет оболочки, за счет регулируемого общения с внешней средой. И там выращиваются экологически чистые продукты, которые потребляются жителями этих городов. Эти концепции, я думаю, что ну, в конце нашего текущего века тоже могут начать реализовываться. И если говорить уже тоже о более практичных моментах, мы сейчас знаем о том, что Россия будет строить инновационный центр Сколково. Возможно, помимо инноваций, которые будут касаться технологий, наше руководство сумеет реализовать и новые градостроительные подходы, и новые подходы с точки зрения экологического строительства. И 230 гектар вполне нормально для того, чтобы сделать с нуля подход уникального, инновационного с точки зрения экологического строительства города, может быть, даже и города будущего.
Ой, вот насчет Сколково, это я, Михаилу, наверняка есть много что сказать. Я сейчас дам, поскольку Вольфера вы просили слово, да, дам вам слово, а потом вы расскажете про Сколково.
Я очень благодарен коллеге за то, что
Алексей Полякову
упомянул там примеры Ванкувера и Барселоны, потому что вот это как раз...
А я со вздохом вспомнила Сочи.
Восходит наше название «Настоящее будущего». Будущее – это не какая-то фантастика, а именно решается сейчас, в этот момент, или даже в прошлом. Так что стоит думать о будущем. Почему? Потому что оно определяется сейчас и нашими деятельностями.
В Германии это Фрайбург, который уже в промышленных масштабах применяет солнечную энергию и многие подходы к проектированию не только пассивных домов, тех зданий, которые не потребляют энергию извне, но и активных домов, которые вырабатывают эту энергию, могут излишки энергии отдавать в сеть и подстраиваться под изменения внешней среды. Так что прототипы и даже существующие города, они во многом показывают города в настоящем, черты, которые могут и должны быть у экологических городов в будущем.
А сколько же это стоит, скажите, вот, насколько это дорого такие города?
Мы уже слышали Сергея Чобана, который говорил о высоком и низком в архитектуре, с точки зрения хай-тек и лоу-тек. Первый, самый большой миф, что экологическое строительство сверхдорого. Нет, хай-тек, новые технологии, они сверхдороги. Вот эти умные дома, интеллектуальные дома, вот эти технологии, они дороги. А натуральные материалы или материалы с минимальным негативным воздействием, это же природные материалы, которые нам известны. На аспектах самого начала концепции, расположения здания, открытости его солнечному свету или, наоборот, снижение потребления этим зданием, поглощением здания солнечной радиации, вот уже на этих достаточно простых, практически дешевых моментах можно значительно энергоэффективность здания повысить. Плюс применить натуральные материалы, часть из которых является не сверхдорогими.
Эх, не жить нам в умных домах, если хотим сохранить экологию. Михаил, давайте в заключение мы про Сколково все-таки.
Да, из тех 230 гектар, которые под... Вот, не помню, 200 – это лес. В Московской области, еще раз говорю, в ближней Подмосковье 200 гектар леса – это очень значительный объем, который будет уничтожен. В общем, под...
Ну, да, судя по всему, под этот, под этот город даже какое-то отдельное законодательство, кстати,
ну,
по-моему, разрабатывается.
Ну, так же, как под Сочи, под АТС, у нас теперь под все разрабатывается отдельное законодательство, для того, чтобы можно было там все остальные законы на этой территории не действовать. Это у нас такое теперь законодательная новация.
Ну, не секрет, что есть архитектура, есть рациональные градостроительные подходы с минимальным негативным воздействием. То есть максимально сохранить, интегрировать в то, что уже есть. Если такая задача будет ставиться, а в принципе по объему инвестиций это не будут сверхзначительные дополнительные части. И есть международный опыт, есть уже российский опыт, который может это сделать. И, по-моему, не меньше интерес 5 основных областей инноваций, может быть, если еще будет 6-я, плюс 5 плюс 1. То есть те, что уже объявлены, и плюс экологическое строительство, которое вы...
Да, хорошо бы, чтобы в России ставилась вот эта задача.
Да, было бы очень хорошо.
Другая. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях у меня были Вольф Ира, руководитель культурных программ немецкого культурного центра имени Гёте, Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому строительству в России, Михаил Крендлин, руководитель программ по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
На очереди медицинская рубрика Ольги Беклемищевой. По моей просьбе она заглянула в больницы города будущего и сейчас нам расскажет, что ждать от медицины в ближайшее время.
Врачей редко удается уговорить помечтать о будущем. Профессиональная осторожность препятствует. Так что о медицине в городе будущего доподлинно ничего не известно. Однако некоторые ближайшие перспективы кардиологии сердечно-сосудистой хирургии мне удалось обсудить с Михаилом Алшибаем, заведующим отделением коронарной хирургии Центра имени Бакулева.
Но я могу сказать вот что, что за последние, может быть, несколько десятилетий, которые я работаю в медицине, произошли грандиозные сдвиги, грандиозная эволюция и даже, может быть, и революционные какие-то произошли изменения, по крайней мере, в моей области, в области современной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Они не только касаются целого ряда технических аспектов, они касаются даже самого отношения к этим операциям и вмешательствам. Скажем, 25 или 30 лет назад, когда я только пришел в сердечно-сосудистую хирургию, операция аортокоронарного шунтирования, ну, по крайней мере, в нашей стране, которая в то время очень сильно отставала от развитых стран в этом отношении, отношение к этой операции было такое, как к приговору, понимаете? И больные шли эту операцию как на подвиг и, в общем, на геройскую смерть. Сегодня совершенно ситуация изменилась. Если 25 лет назад кардиологи не направляли больных на нашу операцию, то сегодня они требуют у больных, которым ничего нельзя сделать, к сожалению, есть такие, редко, но бывают такие ситуации, они все равно требуют, чтобы мы их оперировали любой ценой. И вот это изменение отношения, оно отражает то изменение в технологиях, которое произошло. Никаких стентов 25 лет назад не было. Сегодня мы имеем уже очередное поколение, все новые и новые стенты. Они нас в чем-то очень удовлетворяют, в чем-то не удовлетворяют. Технология самооперации, хотя глобально принципиальная схема не изменилась, но сама технология, оценка этих операций, контроль во время операции, все это грандиозно изменилось, и мы имеем блистательные результаты. Скажем, сегодня мы можем оперировать больных об операциях, у которых там 20 лет назад просто не было и мысли. Вот, например, я имею такую проблему, это больные, к сожалению, их много в нашей стране, которые перенесли огромный инфаркт, и они имеют большую постинфарктную аневризму, иногда таких размеров, что эта аневризма, то есть расширение левого желудочка, в несколько раз больше, чем оставшаяся сама его полость. Мы всегда оперировали аневризмы, но сегодня существуют технологии, существует вот такая операция Дора, например, которая дает нам возможность с помощью специальной заплаты выполнить успешно эту операцию у больных, у которых мы считали абсолютно неоперабельными. Вот если говорить о будущем прогрессе, я, например, думаю, что, может быть, в обозримом будущем, в ближайшее время, эти операции можно будет делать без разреза. И эту самую заплату можно будет имплантировать в левый желудочек путем доступа через прокол сосуда, как вот имплантируют стенты и так далее. Вот, например, один возможный вариант вот прогресса, новая технология, это вот выполнение этой процедуры Дора через прокол. Сегодня мы уже имеем эксперименты, ну, это не совсем эксперименты, это уже операции, которые делаются на людях, но на ограниченной когорте, ограниченным кругом специалистов, когда мы можем протез клапан имплантировать в позицию, скажем, больного артального клапана тоже без разреза, без остановки сердца. Вот в нашем институте, в научном центре имени Бакулева уже делаются такие операции. Мы сделали огромный прогресс, вот у нас в стране в последние буквально годы, в смысле внедрения операции трансплантации сердца. К сожалению, остаются больные, которым нельзя помочь ничем, кроме трансплантации сердца. И, например, опять же, в нашем центре Бакулевском каждую неделю идут пересадки сердца, иногда не одна в неделю, с очень хорошими результатами. Но еще один удивительный аспект, который, конечно, который я вижу, и который уже как бы близок к довольно широкому внедрению, это использование механических устройств, замещающих деятельность сердца или помогающих сердцу. Это такие мини-насосы, мини-помпы, имплантируемые, которые могут поддерживать тяжело больное сердце, как временная мера, как такой мостик трансплантации сердца, или даже как перманентное устройство, как такое механическое сердце, поддерживающее вот жизнь.
И действительно, механический левый желудочек был имплантирован в Бакулевке в прошлом году. А что еще можно предсказать в кардиологии?
Никто не в силах предсказать будущее. Я думаю, что окончательный все-таки прогресс в конечном счете все же за таблеткой. Понимаете, мы знаем в истории медицины примеры, когда придумывались там десятки разнообразных остроумнейших операций, было прооперировано тысячи, миллионы больных. Ну вот яркий пример – язвенная болезнь 12-стенной кишки. Сегодня пришли блокаторы протонной помпы, и мы все эти проблемы решаем медикаментозно. Я думаю, что это наиболее гуманный путь. И, конечно, я надеюсь, хотя тут с атеросклерозом несколько иная проблема, он как бы спутник человеческой жизни, но все же думаю, что настоящий прогресс, конечно, за таблеткой. И будут найдены средства, которые блокируют развитие атеросклероза или, по крайней мере, замедляют его, возможно, на генном уровне. И вот в этом, наверное, и будет заключаться основной прогресс в будущем. Ну вот, пожалуй, все, что я могу сказать по этому поводу.
Таблетка – это, конечно, светлое будущее. Но вот кардиостимуляторы, к примеру. В Европе уже есть кардиостимуляторы, которые позволяют прооперированным профессионально играть в футбол, к примеру. Как вы думаете, когда в России появятся такие устройства?
Я не знаю. Я вообще вам скажу, я противник футбола. Я считаю, что футбол надо запретить, как вот такие профессиональные соревнования. Вообще профессиональный спорт приводит к инвалидизации человечества. Это гладиаторские бои. Богу, низким интересам и грязным интересам толпы. Вот так уж я скажу свою точку зрения совершенно точно. Понимаете? Поэтому в настоящем городе будущего не будет спорта. Потому что борьба за то, кто сильнее и кто кого перебежит или перехитрит, это и не качество человека. Это относится к другой парадигме.
Это был Михаил Алшибай, кардиохирург. От себя могу только добавить, что я тоже надеюсь, что в городе будущего не будет спортивных идолов, но будет культ здоровья. О медицине будущего рассказывала Ольга Беклемищева. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Будьте здоровы!
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не цена падает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.